Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман.
Добрый день всем.
Александр Козлов. Я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. И сегодня наша тема, мы продолжаем статью «Мир в мире». И тема «Добро и зло». Вечная тема такая. И все бьются над ней.
Нет, но это вечная тема. Видишь, что пишет Баля Сулам? Добро и зло оцениваются по действиям индивидуума в отношении общества.
Вот, видите.
То есть, тут сразу же он берет совершенно другое направление. И поэтому совершенно по-другому взвешиваются наши поступки. То есть поступки любого человека, какие бы они ни были, они могут быть совершенно личными, такими индивидуальными, что просто никак их не приклеишь вроде бы к обществу. Все равно они оцениваются только относительно общества.
То есть я не могу сказать, я сделал добрый поступок.
Нет.
Я могу только относительно...
Нет, к растению, к животному, к другому человеку, естественно. Даже к самому себе, как бы ты ни относился, плохо или хорошо, это все ты воздействуешь на окружающую среду, на общество, своими мыслями, своими какими-то поступками, неважно какими. Поэтому это все относительно общества оценивается. А общество, как оно изменится? Что будет с ним?
От этого я оцениваю добро или зло, да?
Этим оцениваются твои действия, да. Злые или добрые, и насколько?
То есть все наши привычные понятия, что является добром и что является злом, Баля Сулам тут...
А как мы можем, во-первых, что-то знать об этом? Где я могу знать, какие действия мои хорошие или плохие относительно общества? Ну, это если не грубые такие...
Не преступления.
Да, общие такие естественные. И взвешивать их, как я могу. Ну, я погладил ребенка по головке, значит, это доброе действие. Как оно отражается на общество, как я могу его взвесить? Или там еще что-то сделать. Ну, неважно что. То есть все мои действия, какие бы они ни были, они вносят какие-то следствия в окружающую среду. Как я могу это ощущать?
То есть надо, может быть, знать законы развития и к чему это общество должно прийти. Может, и тогда можно как-то оценить.
Да, но взвешивать все равно, это же
конечно
такая проблема.
Ну, то, что мы говорим, я сделал доброе дело, или человек сделал доброе дело, или человек сделал злое дело, это...
Газа, с какой стати? Откуда ты знаешь?
Ну что?
Кого-то побил. Может быть, ты этим его исправил?
Да, у Баля Сулама на этот случай есть пример. Идет, плачет мальчик, а рядом идет папа, мальчик плачет. И там все говорят, какой злой папа. Оказывается, мальчик хотел почесать там иголкой в глазу, а папа ему не дал. Это вообще... Ну... Начнем потихонечку. Ребят, я вам хочу сказать, выставляйте ваши вопросы, задавайте в прямом эфире. Мы это очень любим и ценим, и вас сразу запускаем в прямой эфир. Хорошо? А мы пока вот начнем потихонечку разбираться с этим, с добром и злом. Оказывается, это непростая вещь.
Да.
Начнем читать эту статью.
Дело в том, что до тех пор, пока мы не будем ощущать всю систему природы, в которой мы существуем, какие воздействия мы на нее оказываем и какие мы от нее получаем отклики, до тех пор мы не сможем правильно вести себя. Мы не сможем правильно оценивать себя. То есть у нас нет индикатора, показателя, измерительной головки, чего-то такого, чтобы я смотрел и говорил, в плюс пошло, или сейчас в минус пошло, и насколько. Если бы я это знал, чувствовал, тогда бы мог требовать от себя и видеть бы по окружающим, и они видели бы по моему прибору, если бы здесь стоял такой прибор. Вот такой циферблат какой-то. И
отклонился на добро.
Да, в сторону добра в плюс или в сторону минус ушел. И вот я перед всеми хожу, гордый, что у меня в плюсе.
Ну, согласитесь, но есть же законы. Вообще человеческого общежития, как мы когда-то учили, все-таки есть законы. Ладно, мы не говорим уголовный кодекс, там, я не знаю, ну, законы существуют. Но...
Законы это существуют в природе этого, но в человеческом обществе они абсолютно искажены.
По-моему, существует только для животных правильная реакция на всякие воздействия природы.
Да.
А у человека как-то мы это утеряли уже. Надо чем-то компенсировать.
Так что здесь проблема. Мы не знаем, насколько мы, как мы себя ведем, правильно, неправильно, какие следствия есть у наших действий. И это, конечно, ужасно.
Ну, хотите сразу вопрос?
Ну, давайте.
Ну, сразу скакнем.
Вопрос?
Ну, к вам вопрос. Ирина из Киева спрашивает, как вы взвешиваете действия, правильно или нет?
Я?
Да, вот да. Каббалист относительно общества.
Я изначально знаю, что я всегда поступаю правильно.
Это ответ достойный.
Вы мне верите, Ирина? Значит, если я себя не контролирую, если я поступаю инстинктивно, то мои действия абсолютно неправильные, злые, вредящие обществу, миру. Если я хочу поступить правильно, если я хочу поступить правильно, то я должен соединиться с окружающим себя обществом. Я должен объединиться с ним, почувствовать, насколько я близок к нему, насколько я могу выходить в него, насколько я нахожусь в нем, насколько я чувствую его, насколько я контролирую свои действия и ощущаю их следствие в окружающем обществе сразу же. Вне себя, в намерении отдачи и в любви, независимо от себя. Вот тогда я могу сказать, что я действую правильно. Но для этого надо тренировка, конечно, какая-то. Методика, как выйти от себя, войти в других, начинать чувствовать себя в связи с другими. И в таком случае вы начнете ощущать себя в другом мире.
Ну, как вам лучше, идти чуть-чуть по вопросам или начать читать?
Нет, давайте читайте.
Давайте.
Все-таки это Баля Сулам.
Давайте начнем. Я начну, Саша, ты же продолжишь. Прежде чем приступить к исследованию исправления зла во всем роде человеческом, мы должны установить ценность абстрактных понятий. Добра и зла, другими словами, при определении действия или свойства категорий добра и зла нужно выяснить, в отношении кого это свойство или действие является добром или злом. Так начинает Баля Сулам.
Да. Вот. То есть, ну, если вообще говорить в общем, то, конечно, все, что находится вне меня, как мы изучаем из науки Каббала, это один Творец. И больше ничего. То, что мне представляется вокруг меня, неживые растительные, животные, человеческие особи, личности, действия, силы, это все мне представляется. А на самом деле это все явление Творца мне. И поэтому я должен относиться ко всему, что находится вне меня, как к Творцу. Поэтому сказано: возлюби ближнего как себя, это относительно себя, а потом относительно Творца.
Дальше продолжаю тут. Вот я попросил бы это пояснить немножко. Чтобы понять это, нужно хорошо знать, какова относительная ценность частного по сравнению с целым, то есть индивидуума по отношению к обществу, в котором он живет и от которого питается как материально, так и духовно.
Это зависит все от настроя человека. Дело в том, что если человек настраивается правильно, то тогда для него окружающий мир становится средством правильного отношения к Творцу, и в этой мере ему раскрывается Творец. То есть самое главное ведь для нас – это раскрыть Творца, ту высшую вечную силу, которая нами управляет, которая специально подставляет нам в нашем мире, в нашей жизни всевозможные проблемы, чтобы мы эти проблемы правильно восприняли, для того, чтобы правильно продвигаться вперед. Если я буду воспринимать каждую проблему, вообще каждое отношение к себе, в моих чувствах, в разуме, если я это буду воспринимать как исходящее от Творца, ведь нет никого, кроме Него, и если я буду также реагировать на все ощущаемое во мне, как реакцию относительно Творца, ведь тоже нет никого, кроме Него, не только то, что воздействует на меня, а то, что и получается от меня, кто получатель мой, тогда получается, что я имею дело только с Творцом. Только с Творцом. И здесь уже становится для человека ясно, для чего весь ему этот мир. Что все происходящее перед ним, это только для того, чтобы правильно настроить себя на Творца. И по мере того, как он будет так настраивать себя на Творца, по мере этого он будет ощущать, что так это и происходит. Что на самом деле таким образом Творец общается с ним. И таким образом он, в свою очередь, общается с Творцом. То есть это вообще получается очень простая картина. Я не смотрю на людей, как на таких. То есть не то, что я их стираю и вычеркиваю. Я смотрю на них, как на явление Творца предо мной. И таким же образом у меня есть постоянная такая двусторонняя связь между мною и Творцом через всех окружающих. Это непросто, потому что окружающие ведь, они воздействуют на меня. Я же не могу сказать, отойди в сторону, ты заслоняешь Творца. Я же не могу сказать, подожди, я должен сейчас сориентироваться, как это ты тут становишься вместо Творца и передо мной играешь какую-то роль особую. Это постоянная тренировка видеть за каждым товарищем, а все оказываются товарищами, потому что все помогают тебе в твоей связи с Творцом, поэтому называются товарищами. Значит, призывает нас Рабаш в своей статье известной видеть за каждым товарищем Творца. Почему? Потому что он настраивает тебя на него. Воспринимай его таким образом, что за ним стоит Творец. И ты увидишь, насколько мир вдруг становится прозрачным, сквозным. И ничего нету, кроме тебя и высшей силы. Нет никого, кроме него. А все остальное является лишь его представлением. Специально. Для того, чтобы ты постепенно сориентировался на Творца таким образом, что все это остальное ты бы видел как его атрибуты. И в итоге ты раскрыл бы его. И тогда все действия в мире, неживое, растительное, животное, человеческое, все, что происходит перед тобой, ты бы видел как воздействие Творца на тебя, чтобы развить твои свойства. И тогда, правильно развивая эти свойства относительно Творца, ты начинаешь развивать в себе неживую, растительную, животную, человеческую суть. То есть авиют желания первого, второго, третьего, четвертого уровня. И так ты начнешь уже измерять свое подключение к Творцу. Или на уровне неживом, на первом, или на втором растительном, или на третьем животном, или на четвертом уже человеческом. То есть все это ты подключаешь к Творцу. И в итоге перед тобой все открыто. Вот как мы должны оценивать наше добро и зло на самом деле.
Но для этого надо подняться в это состояние, да, чтобы вот такую оценку сделать, внутреннюю и правильную связь с обществом.
Это зависит от того, что человек сейчас, вот, услышав меня, даже запишет это перед собой и начнет это разбирать, начнет это применять постепенно в жизни. То есть он постоянно будет как бы с ответственностью относиться к миру, потому что через все, что находится рядом с ним, он относится к Творцу.
Вот что бы можно было посоветовать, спрашивает Эмиль из Киева. Я сделал много зла для определенных людей, и это очень сильно повлияло на них. И так, что уже ничего нельзя исправить. Значит, этот Творец так работает с ними, а как мне убрать ответственность с себя? Вот он спрашивает, как мне с себя убрать ответственность за мои злые поступки? Где-то что-то у него не сходится в этой картинке показывать.
Это правильно, что не сходится, естественно. Значит, у тебя еще много чего не сойдется, ты еще будешь себя укорять за прошлую жизнь и вообще за все, что ты сделал с другими, вообще во всей своей жизни. Ты вдруг будешь обнаруживать, что ты ничего за нее, ни одного доброго поступка не сделал. Все они были плохими, а иногда даже просто ужасными, что ты захотел бы, не знаю, уничтожить бы себя. Такое зло в мире, каким ты вдруг себя обнаруживаешь. И это действительно так. Но, в принципе, мы должны и здесь сказать, нет никого, кроме него. То, что так Творец управлял нами, управлял до этого момента. До этого момента. А вот сейчас, в этот момент, когда я сейчас нахожусь здесь уже я должен поступать по-другому. Потому что мне сейчас дали знать, как я могу себя правильно настраивать через окружающий мир на Творца. Поэтому сейчас уже все должно быть иначе.
Хочешь дать?
Да, Москва. Мы там...
Москва повесила свой вопрос уже в частный зац.
Угу. Здравствуйте, Михаил Семенович. Здравствуйте, уважаемые участники. Вот вы говорили, что вы ощущаете вектора сил определенных. Вот вы могли бы прокомментировать или как-то сказать, вот в настоящее время что-то поменялось, вот то, что было раньше, или вот эти вектора силы, они также действуют и без изменений, или все-таки что-то поменялось в настоящее время? Спасибо.
А что я тебе могу говорить, если ты с этим никак не контактируешь? Ничего я говорить не могу. Надо задавать вопросы такие, которые действительно ты ощущаешь в жизни, которые ты можешь реализовывать, правильно использовать. Это первое. Второе. Вектора, силы и так далее. О чем мы говорим? Надо будьте немножко более реалистами.
Такими, да.
Понимаешь? Так что на этом уровне Михаил Семенович ничем помочь не может. Пойдем дальше.
Читаем,
да.
Действительность показывает нам, что и у индивидуума совершенно нет права на существование, если он изолирует себя и не имеет достаточно большого общества, которое обслуживало бы его и помогало бы в обеспечении его потребностей. Отсюда следует, что изначально человек создан для жизни в обществе, и каждый индивидуум в обществе, как шестеренка в системе единого механизма, в котором у одного колесика отдельные единицы, нет свободы движения.
Да. То есть вокруг нас создан огромный мир, причем этот мир абсолютно взаимосвязан. В нем нет ничего свободного. Абсолютно. То есть человек никогда не может быть свободным, даже если вдруг он окажется где-то там на краю света. И никого рядом с ним не будет. Он все равно не свободен. Он полностью завязан с другими людьми. Но он должен понимать, что и в таком состоянии, когда он полностью физически вроде бы находится в отрыве от всех, у него существует абсолютно полная связь всеми шестеренками его внутренними. Он связан со всеми миллиардами людей в мире. Мы это затем раскроем на самом деле. Вот. И желательно, чтобы это мы чувствовали или пытались почувствовать всегда, неважно где бы я ни находился, желательно, чтобы я чувствовал, насколько я завязан на абсолютно все человечество. На абсолютно все. То есть нет такого вообще в мире состояния, когда я бы чувствовал себя абсолютно свободным. Вот я лег на свой диван, врубил телевизор там или что, и свой футбол с бутылкой пива, или там еще каким-то образом что-то делаю. Я один, я свободен. Или я нахожусь перед экраном своего компьютера, сейчас я буду там искать какие-то, то, что мне интересно, какие-то там фильмы, клипы, неважно что. Я не свободен. Я в любом случае завязан изначально, как маленькая частичка на все человечество. И поэтому, если человек это ощущает, то у него в каждый момент времени вдруг он начинает получать такие сигналы, что, с одной стороны, кажется, что мы этим себя жутко нагружаем. Такой страшной жизнью. Думать все время постоянно и обо всех. Но на самом деле я начинаю таким образом быстро чувствовать, как я взаимодействую с ними, как они взаимодействуют на меня, и быстро нахожу связь через них с Творцом.
Ну, Палю Сулам очень жестко вообще пишет. Он пишет, нет права, что у индивидуума совершенно нет права на существование, если он изолирует себя и не имеет достаточно большого общества, которое обслуживало бы его, и он бы обслуживал его.
Ну, это мы видим, что любой человек, который отрывается от общества, он, естественно, что движется к гибели. Он не может себя обеспечить никак, тем более современный человек. Это понятно. Но дело в том, что зачем нам это надо? Ведь если смысл жизни заключается в том, чтобы в течение этой жизни достичь связи с Творцом, выйти на ту высшую силу, которая всеми нами, за нами находится и управляет, то нам надо, главное, раскрыть эту силу. И тогда мы уже находимся в контакте с вечным. Поднимаемся на уровень вечности. И тогда то, что мы достигли в течение этой жизни, контакта с Творцом, этот контакт, он нас обеспечивает уже другой формой существования. Это мы должны сделать. Поэтому надо поскорее выходить на этот уровень. И тут группа главная, которая может вас поддержать, что-то сделать с вами, взбодрить, чтобы вы начали таким образом постигать Творца, что значит. Это зависит от вас. Ну, пойдем на Тбилиси. Тбилиси. Привет, Гера.
Здравствуйте, Раф. Здравствуйте, Раф. Скажите, пожалуйста, добро и зло существуют до тех пор, пока я не воспринимаю полностью, что все от Творца?
Да, а потом оно становится абсолютным добром.
Спасибо.
Екатеринбург.
Приветствую вас, Раф. В Кабале сказано, что мы приходим к любви к Творцу через любовь к товарищам. То есть мы работаем с товарищами по определенной методике, четко выверенной, и мы примерно плюс-минус знаем, что делать. И мы меняем постепенно намерение, когда мы работаем с товарищами, но когда мы выходим из группы, то есть мы с ней связаны мысленно, но мы же работаем в этом мире, то есть у нас есть семья, там дети, желание к деньгам, к власти, к почету, уважению и так далее. Как нам работать с народами мира, когда мы понимаем, что они живут ради себя? Как нам оправдать их и правильно их воспринимать, чтобы прийти через них к связи с Творцом? Как с ними работать?
Оправдать нам их очень легко. Ведь так как они действуют, это не они действуют, это Творец действует через них. Поэтому у меня к ним не может быть никаких претензий. Даже если они ведут себя крайне жестоко, неразумно и так далее, у меня к ним, в принципе, претензий никаких нет. А за что? Если Творец так ими управляет? Совершенно у меня нет к ним никаких вопросов. Все вопросы у меня к тебе, дорогому. Потому что ты уже об этом слышишь. Ты уже знаешь, как себя настраивать на товарищей, на Творца. Вот у тебя можно спросить, ну что ты делаешь? А к людям, которые об этом ничего не знают, у меня к ним нет никаких проблем. Их запускает природа, природа их все время ведет через всякие жизненные метаморфозы, всякие, вот и все, что с ними происходит. Давайте спросим Красноярск.
Рафи, учитель. Большое спасибо вам за распространение этой чудесной методики исправления. Так необходимое всему обществу и каждому человеку. Вот у меня такой вопрос. Есть люди, совершающие зло, и великие злодеи, как, например, Гитлер и Сталин. И возникает ощущение, что за ними стоит непреодолимая сила, как будто Творец. Но потом они теряют эту силу. И вопрос, почему они теряют эту силу, и получают ли они вознаграждение за связь с этой силой, хотя и совершали плохие поступки. Спасибо.
Значит, как мы сейчас с вами уже говорим, сам человек, если его не ведут к связи с Творцом, он управляется высшей силой, тем более вот такие вот великие личности, положительные или отрицательные, как Гитлер и Сталин, там, допустим, или положительные какие-то великие личности. Дело в том, что, как вам сказать, здесь нет никакой власти человека в этом. Если мы говорим с абсолютной точки зрения, кроме человека, который получает контакт с Творцом или направление хотя бы на этот контакт, вот как мы сегодня с вами говорим, остальные люди, они подневольны, в них говорит их животный эгоизм. И поэтому требовать что-то от них мы не можем. Откуда он знает, каким образом он должен себя вести, как им управляет высшее управление, почему он должен реагировать так или по-другому? Он ничего этого не знает. Поэтому надо относиться к людям, ну, надо их ограничивать в том зле, которое они могут принести миру. Но, в принципе, укорять их за это мы не можем. Мы должны как можно быстрее рассказывать им и показывать им, как правильно обнаружить истинную силу природы, которая управляет нами именно для того, чтобы мы, раскрыли ее. А по-другому мы не можем относиться. Тот же Гитлер, тот же Сталин, тот неважно кто. Вы не можете. Я понимаю, что на уровне житейском вы их можете ненавидеть, вы готовы их уничтожить, вы не можете пожелать им ничего хорошего. Это верно. Но, с другой стороны, вы должны и понять, что человек, он подневолен, в нем никакие силы, кроме того, что Творец посылает и, так сказать, помещает в него, не работают, не находятся. Человек, он производная Творца. Только если он получает одновременно с тем, что получил от Творца, еще методику исправления тех ужасных свойств, которые Творец в него поместил, и он получил возможность исправиться, то вы можете тогда уже спрашивать его, а что же ты сделал с тем, что ты получил? Методику исправления ты получил или нет? Если ты получил, то ты ее реализовываешь, ты правильно реализовываешь, исходя из тех условий, которые тебе даны. А если ему не даны никакие условия для исправления, что, как вы можете к нему подойти и что-то требовать? То есть, когда мы говорим с точки зрения каббалы, то мы вообще по-другому должны относиться к миру. Мы должны смотреть на людей как на производные Творца. В каждом из нас существуют наши свойства изначальные, которые не мы выбирали. Мы не выбирали, где родиться, каким образом нас будут воспитывать и так далее. Я бы пожелал бы, может быть, тоже родиться и вырасти в другой семье, в другом обществе, в другой стране, может быть, и так далее, в другой эпохе. Никто этого не выбирает. Так почему же должны потом ко мне приходить с требованием, почему ты поступаешь так или иначе? Я поступаю так, потому что я вырос таким образом развились во мне свойства, которые Творец в меня поместил. Вот и все. Какое вы можете иметь вообще право требовать от меня чего-то другого? Это неестественно. Поэтому Каббала нас настраивает на совершенно иное восприятие реальности, на правильное, на такое, что у нас нет практически никакой претензии ни к кому. Только к самому себе. Ты хочешь исправить мир, настраивая себя на Творца, и через него пробуй, требуй, проси, действуй на исправление мира. Алмата.
Здравствуйте, Раф. В твоем понимании, с точки зрения Каббалы, да? Творец... Слышно, да?
Слышно, да. Тов. Значит, ясно. Алмата снялась. А мы тогда продолжим нашу...
Давайте. Здесь есть маленькая дописочка такая. И если произойдет какая-то поломка в шестеренке этой, она не рассматривается как поломка одной этой шестеренки. Она оценивается с точки зрения его роли и назначения во всем механизме.
Да.
Что такое поломка вот эта вот?
Поломка, вот кто-то из нас совершил какой-то неблаговидный поступок.
Так.
То есть нанес повреждение обществу, природе, неважно где и что. Да? А для этого мы должны чувствовать всю природу. Ну, мы не можем сейчас сказать. Допустим, я срубил какой-то куст у себя в огороде, там, в саду. Нанес этим какой-то вред, может быть, действительно, экологии, миру. Значит, соответственно, с этим можно ко мне обратиться и потребовать ответа, почему ты так сделал. Или я сам у себя. То есть каждый из нас должен чувствовать, какую пользу или вред он наносит окружающему его обществу, миру, вселенной, мирам. Это постепенно в человеке начинает развиваться. Вот когда мы начинаем ощущать окружающий мир и как мы с ним взаимодействуем, тогда человек уже начинает становиться выше этой животной жизни и смерти. В нем появляется ощущение высшей жизни, вечной жизни. И тогда его естественная...
оценка.
Нет, естественная жизнь животная, она для него не имеет большого значения. Он начинает подниматься выше ее. Он не чувствует себя существующим только в этом мире, только в этой жизни и никак иначе. Так что нам надо, конечно, выйти на этот уровень, но это то, что нам говорит наука Каббала, требует от нас очень серьезного отношения ко всей реальности.
Ну, немножко еще почитаем.
Да.
Так написано: в обществе как с точки зрения истины, так и с точки зрения добра степень ценности или ущербности каждого из индивидуумов также определяется не тем, насколько он хорош или плох сам по себе, а мерой его служения обществу в целом. И поскольку в обществе есть лишь то, что есть в частном, то и общая польза является пользой каждого. То есть тут так написано: приносящий пользу общему получает свою долю пользы. И для себя, поскольку частность является частью общества, и нет общего большей ценности, чем сумма составляющих его частности. То есть да. Тут такой расчет идет. Знаете,
абсолютно полный, и причем постоянный, и причем очень реальный. То есть я вижу перед собой огромную систему, интегральную систему всего мира, не нашего мира, а всего-всего, то есть всех миров, их всего 5 миров. И я вижу всю эту систему, ощущаю всю эту систему, как я замкнут на нее. через всего, все остальное человечество, как огромное количество шестерен, на которые взаимосвязаны. И у меня нет абсолютно никакой свободы повернуться в ту сторону, в другую сторону, на сколько градусов и как и куда. Ну, никак. То есть это шестеренка такая, допустим, она как сфера. Я могу крутиться и сюда, и туда, и в разные стороны, под разными углами. Но куда бы я ни крутился, я завязан с остальными шестеренками, такими сферами. И я воздействую на них, на их вращение, на их состояние, и они воздействуют на меня, на мое состояние. Вот это мир. То есть природа, она абсолютно цельная, взаимосвязанная. И никаких возможностей у нас нет что-то сделать против природы.
В чем моя индивидуальность тогда?
И вот спрашивает, да, здесь как раз Владимир Ноприенко, а вот этот закон развития или мое включение в эту систему, да, взаимодействие,
да.
В чем правильное может быть действие, в чем неправильное, или вообще никакой роли у меня нет в этом?
Есть, в том-то и дело. Теперь, когда я чувствую, что я завязан на весь этот механизм, как я могу двигаться для пользы этого механизма? Значит, я сам по себе уже не представляю ничего, кроме как источник пользы или вреда для всего механизма. Угу. Так и каждая клетка в нашем теле не существует сама по себе, а для того, чтобы поддерживать многофункциональность всего нашего животного тела.
И вот какой алгоритм? Как правильно включиться в эту систему?
О, для этого надо нам чувствовать все окружающие клетки.
Угу. То есть научиться чувствовать.
И Творца, который наполняет их своей оживляющей силой. Ну, вот как в теле существует дух, так называемый, который оживляет тело. Так вот, нам надо чувствовать все клетки тела и дух, который их наполняет, и в соответствии с этим для его пользы, для пользы тела и для пользы этого духа телесного работать. А это значит от любви к ближнему, к любви к Творцу.
То есть почувствовать ближнего сначала, почувствовать других.
Да.
И как-то потом с ними взаимодействовать, тут вы сказали, от любви.
Вместе,
уже на основе вместе каких-то свойств,
да.
Которых у меня нет пока.
Нету, появятся эти свойства, начнешь ощущать, как ты с ними взаимодействуешь. Mm-hmm. И как вместе в вашем общем взаимодействии вы можете привести весь организм к здоровому виду существования.
То есть надо захотеть почувствовать их и почувствовать вот это свойство, которое нас соединяет как-то, да?
Да.
То есть желание такое проявить как-то все-таки.
Это не проблема. Вы только начнете в эту сторону думать, вы поймете, что это реально.
Есть у нас вопросы. Сочи.
Сочи не вижу. А, нет, не вижу.
Вон Сочи вверху.
Сочи вверху и Молдова.
А, Сочи, да.
За ними, да.
Сочи!
Много там.
Здравствуйте, Михаил Семенович. Ну, когда говорили про Гитлера, Сталина, возник вопрос. У каббалистов написано Сочи такое высказывание.
Это с нами, может.
Сочи.
Сочи. Слышно нас?
Да.
Мы вас тоже слышим. Такой вопрос. У каббалисты пишут, что сердца правителей в руках Творца. Вот что означает это высказывание? Неужели у них нет никакой свободы воли?
У правителей нет свободы воли отчасти, то есть не на 100%, потому что они управляют, через них Творец управляет другими людьми. Поэтому в той мере, в которой они действительно правители, а правителем мы будем это разбирать, кто называется правителем по-настоящему, это царь, или это какой-то председатель, или главнокомандующий, или премьер, и так далее. Кто называется правителем? Что это за должность? И как они проводят замысел творения через себя, хотя они в этом ничего не понимают, но через них Творец таким образом действует. То есть они, по сути дела, марионетки.
Проводники, да?
Проводники, да. Но кто они? Может быть, это те, которых вы знаете, а может быть и нет. Это мы отдельно будем разбирать. Но в любом случае, нам надо, ну, мы это запомним, мы это сможем изучать. Это отдельная система. То есть как Творец через определенных определенные личности, которые, в принципе, являются не личностями, а марионетками, управляет нами. Да. На самом деле, свободой воли обладает самый простой человек. А чем человек выше по лестнице, по иерархической в обществе, тем меньше у него свобода воли. Далее.
Молдова.
Молдова.
И потом Алматы, а попробуйте, мы тут подправились немножко, будет саунд, я думаю, будет звук.
Молдова.
Читер. Прошу, поправьте меня, потому что я не то что схожу с ума, в общем, была семья, семья распалась, остался без. Цель создания семьи для каббалиста в том, чтобы она ее как бы поддержала. Ну, семья дает какое-то равновесие, оно животные как бы желания успокаивает, помогает держать их не то что под контроль, но на таком-то более низком уровне активности. А теперь семьи нету, материальный мир он как бы набирает важности, какие-то расчеты уже более такие серьезные относительно него. А с другой стороны, животные потребности, животные желания, хочу все-таки семью создать. И тут еще Каббала, группа исправления себя, вот какой-то любовный треугольник, я не могу из него вырваться уже давно. Что мне делать?
Любишь Каббалу, любишь жизнь, прошлую семью и еще новую хочешь любить. Я понимаю. А помести себя в центр этого треугольника и относись ко всему как к проявлению Творца. Это то, что мы сегодня уже говорили. В таком случае начнешь меньше ошибаться. Будешь поступать ровно, более с большим добром ко всем, не требовать от жизни чересчур многого. И тогда у тебя все получится. Я тебя не просто успокаиваю, я просто говорю о равновесном отношении к миру, при котором, как правило, человек добивается наилучших успехов. Удачи.
Пловдив.
Пловдив. Пловдив.
Здравствуйте. Вопрос товарищам. Когда человек начинает заниматься с каббалой, он понимает, что противоположен Творцу и ощущает свет как зло. И, но вопреки этому что-то его держит на этом пути и что-то ему помогает. Что это?
Это цель творения. Его тянет вперед. Он должен знать, ради чего он существует. Иначе вообще вся жизнь не имеет смысла. Алмата.
Здравствуйте, Раф. Очень трудно логически как-то определить Творца. В моем понимании, с точки зрения Каббалы, Творец как бы состоит из трех каких-то мировоззренческих конструкций. Это монотеизм, нет никого, кроме него.
Не продолжай, пантеизм. Не продолжай даже. Это все глупости. Это все глупости. Мировоззренческие конструкции. Ты только философом только еще большим станешь. И запутаешься. Оставь все это абсолютно. Я даже не хотел, поэтому извиняюсь, я тебя перебил, чтобы остальные ничего не слышали. Не надо этого ничего. Ты должен, как мы говорили сегодня в начале урока, пытаться через всех выходить на Творца. Видеть его во всем проявлении мира вокруг тебя. Пытаться это сделать. Не на самом деле, что ты вот так начинаешь относиться, но ты его пытаешься рассмотреть.
Скопилось много вопросов.
Да, пожалуйста.
Как вы хотите, вопросы попробуем, да? Вот Юлия из Ставрополя спрашивает, как кроме ощущения, что все мне должны, чувствовать, что я тоже всем должна, что я должна всем?
Что я должна всем? Вы должны всем все. Ваше доброе отношение. Да.
И тогда этот шестереночки механизм, да, начинает.
И тогда шестереночки закрутятся. Там у нас в Краснодаре девушка знакомая сидит. Да.
Рав, добрый день.
Добрый
Подскажите,
день.
Пожалуйста, вы говорили про дух тела. Что такое дух тела, который приводит нас во взаимодействие между собой? Расскажите немножко подробнее про это.
Это общая сила, которая нас связывает всех вместе и которая обеспечивает нам вечное существование. Мы должны выйти из индивидуального существования, ощущения нашей личной жизни, которая действительно заканчивается вместе с телом, к существованию нашей общей жизни, которая ощущается между нами, как циркулирующая между нами, как в организме. Одна клетка, допустим, отмирает, а у нас за сутки отмирает тысячи, миллионы клеток. И они сваливаются с нас. Так? А вместо них другие рождаются. Так вот, мы на общем теле всего человечества, когда умираем, уподобляемся этой клетке, которая умерла и падает с тела. Для того, чтобы нам не умереть, то есть не исчезнуть бесследно вместе со своей животной смертью, для этого нам надо связаться с общей жизнью этого тела. А это значит через нашу связь между собой. При стремлении каждого из нас через общую связь к Творцу. Этим то, что и занимается наука Каббала. Все, Оля? Не слышно?
Есть вопрос.
Да.
Слышно?
Да.
А хотела спросить еще про сферы. Они являются нашим миром?
Нет, какие сферы нашим миром не являются? Наш мир — это то, что ты видишь в своих органах чувств. И не более того. Все. Николаев.
Добрый день всем. Скажите, пожалуйста, Михаил Семенович, а как Творец выбирает, кому стать Гитлером, а кому Бааль-Суламом? Спасибо.
Это, дорогой мой, записано на DNA, как назвать?
ДНК.
ДНК, но на клетках, на духовных клетках, да? На духовных корнях. И с точки зрения вообще общего всего течения, это поскольку все они находятся, или Бааль-Сулам, или Гитлер, находятся в руках Творца относительно всего человечества, то в общем мы не можем ничего сказать ни о одном, ни о другом. Мы говорим только о действиях Творца. Не надо переносить ударение на личности. Ничего практически от личности не зависит, кроме ее личности, вклада. А если она особая личность, то есть публичная, что называется, то есть от нее зависят остальные клетки общей души, то тогда она выполняет просто свою функцию. Еще раз Тбилиси спросим. Прошу. Тбилиси.
Еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, результат моего действия, как добро или зло, зависит только от намерения?
Ну, не только от намерения, но и от самого действия.
Спасибо.
Вы не можете просто с намерением лежать в кровати целый день и считать, что вы работаете. В нашем мире мы должны действовать. Вы не можете с намерением спать и в это время якобы быть на уроке. Вы должны действовать. Действие, оно, само действие, оно только говорит о том, какое же было у вас намерение.
Вопрос с английской трансляции на странице Facebook англоязычной. Кэрен Болдин спрашивает. Говорят, что все, что происходит в жизни, это то, что мы воспринимаем только, да, в наших органах ощущений. А как нам изменить то, что мы воспринимаем? себя или мир? Как нам, что вообще можем изменить?
Это мы можем изменить только через наше отношение к себе и к миру, то есть к Творцу, в принципе. Только таким образом мы начнем себя лучше воспринимать, и по-иному воспринимать. Никак иначе. Далее. Ну, что мы можем сказать еще? Тут у нас есть...
Перевод у тебя, Саша, нет?
Ну, вот здесь есть приведенный вопрос с испанского.
Вот сейчас вот они зададут вопрос.
Ну, Центроамерика.
Может быть, это они есть.
Америка латинит.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, Rab? La pregunta es, ¿cómo en estos tiempos de estrechez conectamos tanto la luz que nos rodea como la que reforma en nuestra escena, a pesar de la falta de conexión, y cómo nos ayudamos a mitigar la conexión?
Мне кажется, здесь, я, конечно, не знаю испанский, но мне кажется, другой вопрос здесь нам дали.
Ну ничего, давай.
Роберто спрашивает, почему Творец создал так много религий, если он один? Зачем он так трудился и создавал много религий?
Создано очень много религий, верований, подходов, философии и так далее, именно для того, чтобы человек разбирался в них и таким образом нашел бы для себя верный путь к Творцу, именно исходя из того, что перед ним много-много таких путей. Потому что именно выбирая все эти пути, мы становимся сложно составными, я бы так сказал. Ну, еще раз Сочи.
Раф, я вот события, которые происходят с человеком, негативные, я должен просто снижать их важность, повышая важность Творца в этот момент. Тогда у меня важность всех событий будет понижаться автоматически. Или правильнее понижать каждый день важность собственного «я» просто. И тогда мне будет... Я даже делить не буду их на плохие и хорошие.
Нет, не надо заниматься самоуничтожением. Ни в коем случае. Не надо. Почему? Ты должен свое «я», наоборот, считать, что ты сильный, большой, что ты можешь влиять на мир хорошо, и не преуменьшать себя, свое влияние в мире. Не надо этого делать.
Да-да. События, вот, например, там, с полицией повестка, вы приводили как-то пример, там, с налоговой. Вот в этот момент я должен увидеть Творца за этим. То есть повысить важность Творца в этот момент, тогда автоматически понизится важность полиции или налоговой.
Не надо специально этого делать. Ты должен равномерно ко всему относиться. Во всем в этом есть проявление Творца. И тогда какая разница? Или ты играешься со своим ребенком, или ты находишься на допросе в полиции. Какая разница? Ты находишься в контакте с Творцом. А чего смешно там твоему соседу напротив?
Не знаю, но он, наверное, знает, как это делать.
Нет, на самом деле, когда вы пытаетесь выйти на контакт с Творцом, у вас так это и должно получаться. Вы пробуйте. И в следующий раз мы разберем с вами проблемы, которые будут возникать. И так пойдем вперед. Ну, Екатеринбург.
Бааль Салам пишет, что все человечество и вся природа, в которой мы живем, это как единый механизм, где каждая шестеренка влияет друг на друга.
Да.
И вот задача Кабалы заключается в том, чтобы привести все шестеренки к определенному равновесию, чтобы не навредить и насладить ближнего.
Вот ты представляешь миллиарды шестеренок, которые все не вращают друг друга, а в унисон все поворачиваются в одну и в другую сторону одновременно. Одновременно. И этим создается такая сила выше их. То есть они не вращают друг друга. Они просто каждый вращается в унисон с другими. Вот тут вот и возникает между ними ощущение Творца. То, что находится вне них.
Вот, и исходя из этого, вот хотелось бы задать вопрос. Вот народы мира, они приходят к состоянию отдачи ради получения, а народ Израиля, то есть люди с точки в сердце, с вопросом о смысле жизни, они кроме этого еще работают с намерением. И вот у меня вопрос, вот народ Израиля, он, получается, для всех народов мира задает вот это вот общее направление, когда меняется намерение, то есть происходит вот этот вот некий вот щелчок. И если так, то когда происходит этот щелчок? Когда вот возникает этот переход Махсома, когда народ Израиля начинает всех поворачивать в одну сторону?
Ну, это еще не в наше время сейчас. И мы надеемся, что в ближайшее время мы с вами сможем это делать. То есть все в мире устремленные к движению, к Творцу вперед, они достигнут состояния, когда начнут ощущать друг друга, когда начнут искать именно Творца во взаимодействии между собой, в правильном взаимодействии между собой. И тогда у нас это получится. И весь мир ощутит наше вот это вот взаимное гармоничное движение вместе и тоже примкнет и будет так вращаться. И при этом человечество начнет выходить из этого механического как бы вращения между собой на следующий уровень, в ощущение силы, которая находится вне этих шестеренок, на уровень Творца. Это и называется подъем в высший мир. Поэтому ключ к нему в «возлюби ближнего как себя».
А этот процесс начинается с какого-то общего подъема ман, с общего какого-то желания?
Нет, этот процесс начинается с личного, с индивидуального устремления к такому состоянию. Если мы начнем это делать, у нас очень быстро начнется взаимодействие между собой, мы начнем ощущать контакт, в котором мы находимся, и как это взаимодействие начинает нас уже поднимать, ощущать, как Творец стоит за нами, и мы уже начинаем входить в его ощущения. Вообще, я очень рад, что сегодня у нас получилось говорить на такую тему, совершенно непредсказуемую заранее. И я вижу, что вы действительно готовы к этому. Так что огромное вам спасибо за то, что вы помогли мне это выразить. Я очень рад. Ну, а пока мы должны заканчивать.
Да, короткие объявления просто.
Да.
Нам надо сделать. Я хотел бы обратить внимание всех участников на то, что 21 июля приглашаются все, кто находится в Нью-Йорке и поблизости, на курс каббалы на русском языке, который проводится в нашей академии. Там наш товарищ Боря Белоцерковский находится. 30 июля в 19:30. Ссылка у нас в чате есть. Пожалуйста, помогайте всем найти дорогу вот к этой лекции, те, кто ищет. Ну, кто находится в Америке, на русском языке. Второе, значит, у нас следующий вебинар через неделю на тему «Добро и зло едины и неразделимы» по статье «Мир в мире». Продолжаем эту статью. Следующее, 6-8 сентября в Кишиневе, в Молдове, Международный конгресс Каббалы, русскоязычный конгресс с участием Михаила Лайтмана. Регистрация, также есть ссылочка у нас в чате.
Я вот это хотел сказать, товарищи, у вас есть, я думаю, что это единственный случай, когда конгресс огромный, всего нашего русскоязычного пространства в Молдавии, в Молдове, в Кишиневе, на русском языке приезжают люди со всего русскоязычного пространства, от Дальнего Востока и до Прибалтики, там и до Западной Европы. Так что я вас прошу, не пропускайте эту возможность. Другой возможности не будет. Поэтому все приезжайте на этот конгресс. У кого есть проблема, обращайтесь в московскую группу, в организацию Help Haver.
Дальше мы приглашаем всех читать твиттер Михаила Лайтмана ежедневно. Там постоянно есть короткие такие, такая информация, которая требует от нас, от всех, глубокой внутренней работы. И мы вместе с нашим учителем идем, разбираемся, вместе объединяемся в этом, в выяснениях таких очень сложных внутренних. пожалуйста, приходите на Твиттер, на страничку Твиттера к Михаилу Лайтману. И последнее, это то, что мы приглашаем всех участников вебинара комментировать, задавать вопросы, общаться в комментариях под видео, которое сейчас выставлено будет в YouTube. Оно уже выставлено, просто после прямой трансляции оно будет постоянно там находиться. И там будет общение и с преподавателями Международной академии, и с вами. Пожалуйста, продолжаем общение на этой страничке.
Ну и ваши пожелания ребятам.
Мои пожелания ребятам. Ну, во-первых, здоровья физического. Во-вторых, здоровья духовного. И чтобы мы превратились в один слаженный животный и духовный организм, настолько, чтобы в нем проявился Творец. До встречи на следующем занятии. И до встречи на конгрессе в Молдове. Я вас прошу, чтобы вы потом не жалели. До свидания.